Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 13 марта, среда, и в студии для вас работает Анастасия Середа. И в ближайший час поговорим вот о чем. Минобороны России заявила о взятии под контроль села Невельское, которое войска РФ штурмуют после захвата Авдеевки. Милитари, журналисты РФ разделились во мнениях. Одни утверждают, что якобы село захвачено, а другие, ссылаясь на российских военных, которые штурмовали село, и отсутствие подтвержденных фотоданных, говорят о том, что село таки не захвачено. Американский институт изучения войны и Deep State не подтверждают захват населенного пункта, но по данным Deep State сейчас на юг от Невельского идут трудные бои и в целом ситуация ухудшается. Группировки войск Таврия захват села опровергли, а украинский генштаб в сводке за 13 марта село не упоминает. Что даст армии РФ захват Невельского? Как помощь от США поможет ВСУ удержать фронт? И насколько ее хватит? И какие победы на фронте РФ хочет приурочить к выборам Путина? Сегодня обсудим в эфире гости эфира. Алексей Гетьман, военный аналитик и ветеран российско-украинской войны. Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина». Сергей Добряк, начальник Покровской городской военной администрации. И Наталья Неделько, корреспондент «Донбасс Реалии». Я напомню вам, чтобы вы подписывались на телеграм-канал «Донбасс Реалии». Там много интересной информации, касающейся тем эфира, а также новостей Донбасса. Ну, а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. По данным Генштаба, в прошлые сутки войска России атаковали территорию на восток от Часовьяра и возле Ивановского, а также повторили атаки на Клещеевку и Андреевку. Авиаудары. Богдановка, Дружба, Выемка, Раздоловка. Западный край Донецка. На Авдеевском участке по-прежнему большое количество штурмов на Бердичи, Орливку, Таненькое и Первомайское. Российская пропаганда утверждает, что захвачено Невельское, но ни Генштаб ВСУ, ни Американский институт изучения войны не подтверждает этого. По данным Deep State, по состоянию на 12 марта село находится под контролем Украины, но РФ сильно штурмует с юга и в целом ситуация там ухудшается. На Маринском участке агрессор 26 раз атаковал Георгиевку, Новомихайловку и Красногоровку. Авиаудары. Александрополь, Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Уманская, Новомихайловка. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке, по данным Генштаба, отбиты атаки на Синьковку и Табаевку. На Лиманском, на Терны и Белогоровку. Авиаудары. Купинск, Кившаривка, Белогоровка и Серебрянское лесничество. На юге Донецкой области противник не штурмовал. Авиация ударила по Урожайному и Старомайорскому.
Сразу в нескольких городах Украины от российских воздушных атак этой ночью пострадали жилые дома. Кривой Рог, там вечером было прямое попадание ракеты в девятиэтажку. Воздушные силы говорят, что предположительно это ракета Х-59. На этот момент известно о 5 погибших. Пострадали полсотни человек, в том числе и дети. В Сумах шахет попал в пятиэтажку. Там весь день разбирают завалы. На данный момент известно о 2 погибших и 8 раненых. Но спасатели допускают, что под завалами еще есть люди. В Мирограде Донецкой области авиабомба снесла этаж жилого дома. Там 2 погибших и 5 раненых. Спасательные работы завершены. Из-под обломков спасли 13-летнюю девочку. Она не пострадала. Глава области Вадим Филашкин сообщает, что били российские войска авиабомбой «Гром». Это гибридный боеприпас, планирующая бомба-ракета, которую РФ называет аналогом американского снаряда JDAM. Ну и к нашему эфиру присоединяется глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк. Сергей, добрый вечер.
Да, витаю вас.
Российские войска не раз объявляли своей целью на Авдеевском направлении именно Покровск. Как бои под Авдеевкой отражаются на жизнедеятельности города?
Ну, так, дійсно, скажімо так, з жовтня того року, 23-го року, активність ворожих обстрілів почастішала. У нас тільки за цей рік, за 24-й, було 13 обстрілів ракетних. На жаль, у нас 29 осіб загинуло, з них 2 дітей, і 230 осіб поранені. Просто велика кількість пошкодженого житла. 3 зруйновано повністю, у нас багатоповерхівки, 54 приватних будинка зруйновано повністю. Майже 1000 будинків приватних пошкоджено. 147 багатоповерхів пошкоджено. Критична інфраструктура. Ну просто це, ми називаємо це терор мирного населення і, в принципі, міста терор.
Ну вот вчера еще была информация, что была обесточена Карловская фильтровальная станция, да? Как сообщала «Вода Донбасса», в Покровске воду дадут только завтра, 14 марта. А есть ли угроза, что громада может остаться без водоснабжения? Какова в целом ситуация с коммуникационными услугами?
На цей час сервісі всі подаються в повному обсязі, і теплопостачання, і часткове водопостачання. Також всі сервіси маються на увазі ЦНАП, лікарні, все працює в штатному режимі. Ми готуємось до, скажімо так, до автономізації нашого міста по воді, буримо скважини, ну, поки що так.
А підвоз води осуществляється?
Так точно. В нашому місті є 10 точок зворотнього осмосу, тобто чиста вода, є точки, і де можуть люди безоплатно саме набрати, і розвозимо питну воду чисто, безоплатно, також по і населеним пунктам, і по місту.
Ну, мы видим, что российские войска регулярно обстреливают населенные пункты громады. Это села вблизи Покровска. Есть ли оценки процент разрушений зданий жилого фонда? Да, вы сказали о том, что разрушены дома, назвали их количество. А какова ситуация, в принципе, в самом Покровске?
Ну, до речі, я вам сказав, це якраз сам Покровск більше всього обстрілюється, ніж села. Так, якщо брати по відношенням по відсоткам, то десь 90 припадає на Покровськ.
А касательно сіл, яка ситуація?
Більш-менш також обстрілюють, але більш-менш не так інтенсивно і часто.
Ну и этой ночью разрушительный удар нанесла Россия по соседнему Мирнограду. Этажный дом разрушен. С чем вы связываете то, что вообще участились удары России по Покровску? Да, это Селидово, Доброполью, Мирнограду. Похоже на организованную волну. И сколько местных жителей сейчас в Покровской громаде?
Как я зауважив сразу, что по всей линии фронта, то есть по нашей Покровскому району, в тому числі і по нашій громаді, по сусіднім громадам. Це почало частіше бути з жовтня того року, коли почалась перша хвиля наступу на Авдіївку. І поки що вона триває, скажімо так.
А люди охотні евакуюються?
Ну, з громад так. Мається на увазі так, що наші сусіди кажуть, що там з Селідова, з Новогродівки більш інтенсивно евакуюються. На жаль, саме місто Покровське, Покровській громаді не так інтенсивно. Можна сказати, взагалі ні. Це там одиниці. Зараз у нас майже 62 тисячі населення.
А як в місті реагують на потерю Авдіївки? Яке настроєння у людей? Там, є ли опасення, що угроза для Покровська виросла?
Ну, по людям не скажеш. Люди займаються своїми справами, своєю особистою безпекою, займаються своїми бытовими речами, скажем так, побутовыми. Таких настроев немає. Якихось пессимистичных.
А какой самый именно чаще всего причина отказа выезжать? Ну, если учитывать, да, что есть проблемы с коммунальными услугами.
Ну, смотрите, как раз вместе все сервисы, там, наслідки прильотів, обстрілів ми вчасно закриваємо, тому, можливо, і це і спонукає людей не виїжджати.
Спасибо вам огромное, что нашли время и присоединились к нашему эфиру. Сергей Добряк, глава Покровской городской военной администрации, был с нами на связи и говорил о том, какая сейчас ситуация именно в Покровске и в соседних громадах. Дальше посмотрим, как Украина сейчас развивает свои фортификационные сооружения. Коллеги из канала «Настоящее время» побывали в блиндажах и окопах, которые появились на линии обороны совсем недавно.
Харьковская область, граница между Украиной и Россией, это то место, где пограничники уже несколько месяцев активно строят и готовят новую и укрепленную линию обороны. И это идеал того, как должна выглядеть эта линия. Это не просто окопы, и не просто блиндаж, это целый подземный город и километры подземных туннелей. Серег, заходи.
Это вторая линия обороны. Рыть и копать на самом нуле невозможно. Но именно вторая линия и должна стать рубежом, который остановит массированное продвижение российской армии.
Цей насип витримає пряме влучання 122-мм міномета або 152 мм зі ствольної артилерії. Mm-hmm. Це елемент маскування особового складу. З одного кінця зайшов, а з іншого боку вийшов через там декілька сот метрів. Зверху, з повітря противник не побачить того, что происходит под землей.
Это все вырыто руками бригады «Стальная граница». Подразделение пограничников успело повоевать под Бахмутом и уже знают, зачем и как копать.
Ну и маскування хороше. Угу. Ми як були на Бахмутському напрямку, там скільки міг, стільки вкопався. Тобто не такого не було. Якби було б такі споруди, то звичайно, що було набагато легше.
Вся лінія тунелей, вона розділена на несколько секторів. Є і огневі позиції, є і місця для проживания личного состава в туннелях. Обустроено максимально все для комфортного проживания.
По всей линии туннелей розетки, в подземной кухне газовые плиты и бойлеры.
Борщ суп гороховый.
Тонны воды привозят, электричество дают генераторы, а еще под землей у границы с Россией солдаты разместили совсем необычный инвентарь.
Вот вы когда-нибудь видели вот такой туалет на передовой? Я вижу такой впервые.
Это баня, звичайно, под землей. Душові, парилка, стирають пральні машини, прошу поправити, до речі.
Звідки вода?
Вода привозна. Вода подається в бочки, потім звідси на бойлера. Бойлера гріють її до певної температури і потім туди вона душ.
В першу чергу ми будуємо фортифікаційні споруди для того, щоб було безпечно для наших бійців. Також це і безпечно для місцевих жителів. Ми не розосереджуємо наш особовий склад в населених пунктах, аби не наражати місцеве населення. Споруди призначені і для відпочинку, і для проживання, і для ведення бою.
Солдати розказують, російська армія теж окапується. Більше того, бетонує свої фортифікації. Говорять, привлекають навіть техніку будівельних фірм, оскільки воєнні і інженерні підрозділення не можуть справитися з такими масштабами.
Кажуть, що, звісно, вони бетонуються там. Ну, вони ж там в тилу глибокому десь бетонуються. Біля нас би вони не забетонувалися, тому що ми все время хлопці наші спостерігають за ними і заважають їх.
Заважає, так?
Ну, звісно, ліквідують їхню техніку.
Украинская линия обороны солдаты роют в несколько этапов. Сначала экскаватором, очень быстро, чтобы не привлекаться у противника.
Ну я сейчас планирую легенько, потом поставят пленку и сверху еще раз засыплю, чтобы не текло. Подивіться назад. Все копаем, реем.
Когда яма готова, в ход идет лопата.
За день сколько можете прокопать метров?
Ну если вместе с бойницами... Метрів 30 можна.
Траншеї роють глибокі, в повний рост, традиційно, з ізгибами.
Вдруг ворог зайшов, щоб я пряма лінія, він по мені попаде. Ізгиби є, я можу сховатися і стріляти.
Потім перекрити деревом, зробити насипи, обустроити. Но все це нужно время. На этом участке фронта время было. І тепер солдати уверены, здесь їм удастся остановить потенциальне продвижение противника. Вопрос только. Везде ли времени хватило?
Удается ли украинским солдатам готовить вот такие хорошо подготовленные, хорошо защищенные линии обороны по всей линии фронта? Об этом не скажет никто. Это закрытая информация. Но все говорят о том, что дополнительные линии защиты сейчас строятся по всей линии фронта. Где-то более успешно, где-то менее успешно. Например, вот эту хорошо подготовленную линию обороны солдаты рыли около 4 месяцев. Борис Сычалко, Сергей Декун и Андрей Устинкин. Настоящее время. Украина.
В российской Рязани после попадания БПЛА сильно горел нефтеперерабатывающий завод. Это уже далеко не первые такие атаки на российские нефтетерминалы и НПЗ. За последние 2 месяца они заметно участились. Со мной в студии моя коллега Наталья Неделько. Обсудим, что известно об ударах по таким российским объектам. Наташ, что произошло в Рязани? Там была прям такая волна, да, местные снимали прям волну больших крупных дронов. И можно было рассмотреть, что это за дроны?
Да, очень хорошее видео мы сегодня имеем из Рязани. Там хорошо видны дроны, можно было рассмотреть. И вот издание Defense Express определяет этот дрон, который вот видно на этом видео, как возможный ППЛА лютый украинского производства. Такой дрон-камикадзе. И на самом деле издание пишет о том, что этот дрон впервые был показан только в ноябре 2023 года. И был показан как макет. То есть ничего не было известно о его производстве. То есть он такой, ну, секретный, можно сказать, и мало очень в открытых источниках какой-то по нём информации, но заявлено, что вроде бы как до 1000 километров заявлена дальность этого дрона, и он способен нести где-то 75 килограмм боевой части. То есть, если, ну, учитывать, что это правда, да, то это, в общем-то, серьезное оружие для того, чтобы можно было бить далеко вглубь России. Напомню, что Рязань находится, вот Рязанская НПЗ находится 450 километров от Украины. Да? То есть, как бы, это вполне достижимая цель для таких дронов.
Давай еще обсудим, когда начались подобные атаки, и это попытка оставить РФ без нефтепродуктов, как это повлияет на фронт?
Ну, смотри, первые хлопки, да, вот о хлопках начали писать еще в ноябре 22 года, вот, но такие вот заметные возгорания на различных нефтебазах и НПЗ России начались в мае 2023-го. Тогда в Краснодарском крае, в Ставропольском крае, еще в некоторых регионах России начались такие пожары, локальные пожары на нефтебазах. И это стало более-менее систематически. Трудно посчитать, сколько их было вот до теперь, да, потому что по некоторым нефтебазам наносились удары несколько раз, то есть в разное время. Но где-то в начале августа тоже были мощная серия атак по нефтебазам российским, и, ну, можно сказать, что не менее 20-30 объектов вообще по всей России вот подобного типа были атакованы за вот этот вот период с мая по сейчас. Ну и наиболее сейчас заметными стали удары, которые были в январе этого уже года, да, когда вот я тебе напомню, что 21 января был пожар после атаки дрона на терминал порта Усть-Луга, это Ленинградская область, да, там это место, откуда Россия экспортирует свои нефтепродукты, да, в Европу большинство. И после этого появилось буквально через несколько дней видео С-300, как Россия стягивает вот в Ленинградской области ПВО, вероятно, для прикрытия вот этого терминала, потому что он значущий для экспорта нефтепродуктов. 25 января, уже через несколько дней, было атаковано НПЗ в Туапсе. Это город уже на Черноморском побережье, вблизи Новороссийска. И напомню, что Новороссийск это тоже огромный порт, да, один из самых больших российских портов, откуда тоже экспортируются нефть и нефтепродукты. И вот после этих ударов агентство Bloomberg написало о том, что очень сильно снизился экспорт российских нефтепродуктов, и, собственно, России сейчас приходится даже вводить запрет на экспорт нефтепродуктов на полгода. Да, вот с 1 марта они ввели запрет на вывоз бензина. Можно сказать о том, что, собственно, так построена экономика России, что вот такие объекты, они находятся в основном на европейской части, да, то есть они легко достижимы, они не раскиданы по всей территории России. Вот, поэтому это такие удачные цели, да, по ходу выбраны. И заметно это влияет, да, на логистику нефтепродуктов, на спрос на нефтепродукты. То есть оно может повлиять вот как на обеспечение нефтью российской армии, да, так и на спрос внутри страны. Ну и следует заметить, что Россия теряет оборудование, да, которое в основном на этих нефтеперерабатывающих заводах импортное, и заместить его будет очень сложно в режиме санкций действующих, да, купить это оборудование. И, соответственно, Россия теряет деньги. Деньги, которые она, опять же таки, пускает на войну.
Ну, как шутят в украинском интернет-сегменте о том, что топливо становится меньше у России, однако цели, по которым можно бить, да, из нефтеперерабатывающие продукты, да, эти заводы еще есть. То есть цели еще есть. И, по сути, насколько я поняла из твоего ответа, то фронт российский от этого тоже страдает.
Да.
Именно в плане того, что они могут ощущать дефицит, я правильно понимаю?
Они могут ощущать и дефицит, и сбои в логистике, да, потому что для того, чтобы перенаправить нефть из одного терминала в другой, чтобы это довести, чтобы произвести их в других местах, да, то есть нужно поменять эту логистику, и это может быть задержкой.
Спасибо огромное, что так детально разобралась в теме. Наталья Неделько, моя коллега, говорили о том, как российские нефтеперерабатывающие заводы атакуют БПЛА. Легион «Свобода России» РДК и Сибирский батальон сообщают, что до сих пор находятся на территории России и готовят удар по военным объектам Белгородской и Курской областях. Хотя власти РФ и Z-военкоры говорят, что еще вчера отбили атаки украинских ДРГ, так они называют добровольческие образования россиян, и нанесли им потери в бронетехнике и людях. Как далеко удалось зайти российским добровольцам и какие потери они понесли, моей коллеге Татьяне Забаштанской рассказал представитель легиона «Свобода России» Илья Пономарев.
Они находятся все в приграничных районах, потому что у нас есть чисто военное ограничение, расстояние, на которое мы можем заходить большими группами. Это то расстояние, которое добивается артиллерии. А как вы знаете, артиллерия вся, которая есть в Украине, она вся западного производства, а западные наши партнеры запрещают использовать свое оборудование на российской территории. Поэтому вот наш радиус действия, который, в принципе, нам доступен, это там до там, 30-40 километров вглубь российской территории. Лозовая и там Горьковские, они находятся под полным контролем, они взяты. А в Тёткино, ну, по состоянию, во всяком случае, на сегодняшнее утро шли бои. Там в Тёткино это поселок городского типа, который там неразрывно связан, там это одна линия застройки со следующим населенным пунктом, который находится по дороге дальше, если ехать, соответственно, в сторону России. Поэтому такой вот полной зачистки этой территории не произошло. То есть там по-прежнему идет бой. У нас нету какой-то здесь самоцели. Мы не хотим напрасно тратить жизни наших людей. Вот пока удается проходить эту историю без серьезных потерь. И российская сторона, какая-то пропаганда говорит про какие-то дикие цифры. Вот откуда они это все берут, мне просто совершенно непонятно. Ну, даже вообще они оторваны от реальности. Там даже близко они говорят про технику, которая в этой операции не участвует. Говорят про там 230 погибших с нашей стороны, ну, просто, то есть, они сколько считают, у нас там всего есть. Это мне очень интересно.
В составе РДК и легиона «Свобода России» воюют граждане РФ, среди которых бывшие военные армии России, экс-сотрудники ФСБ и МВД, бывшие активисты крайне правых русских движений, которые, как они говорят, разочаровались в идеях русского мира. Они неоднократно совершали рейды на территорию Российской Федерации, в Белгородскую и Брянскую области, теперь вот в Курскую. Ну, по крайней мере, один раз в мае 23-го года власть России объявляла режим контртеррористической операции. Российские добровольцы шутили в стиле Роспропаганды 2014 года, что купили оружие в форму в военторге. Украина официально заявляет, что действия добровольцев на территории РФ автономны, и государство к этому отношения не имеет. Ну и я напомню, что вы полноправные участники эфира, вы можете писать сообщения в Telegram и Viber, задавать вопросы по теме эфира. Номер телефона +38 095 151 95 05. Нам интересно ваше мнение, поэтому будем ждать, что вы думаете по обсуждаемой теме. Ну а к нашему эфиру присоединяется Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Добрый день.
Добрый день.
Ну, давайте начнем сами с фронта. Проект Deep State сообщает, что Невельская, которая россияне говорили о том, что вроде как находится под их контролем, на самом деле находится под контролем ВСУ. Американский институт изучения войны тоже не подтверждает захват села. Это уже не первый раз, когда командование РФ отчитывается о захвате территории, хотя по факту это не так. Если помните, такая же ситуация была с Крынками. Как вы думаете, почему так происходит?
Ну, уже через пару дней будут выборы в Российской Федерации. Ну, выборы без выбора, как говорится. И им надо показывать какие-то успешные действия на линии фронта. Ну, они будут, по прогнозам нашего главного управления разведки, что еще по инерции может быть до конца месяца, они будут продолжать такие активные боевые действия. А потом вроде они выдохнутся и исчезнет подоплека, которая тут политическая в этих боевых действиях. Не меньше военная, больше политическая, чтобы показать какие-то победы. А то, что они рассказывают про то, что они что-то захватили, ну, вы знаете, они знают своих слушателей, которые зомбированы пропагандой уже по максимуму, и их зрители, слушатели, они даже не анализируют то, что было сказано. Может, вчера еще не помнят, а что позавчера было сказано, они уже как бы зрители не очень помнят. Что я имею в виду? Ну, я хочу им напомнить, как они, россияне, 10 раз, Пригожин говорил о том, что они захватили Бахмут, и, ну, примерно 10 раз, ну, около 10 раз. И каждый раз это нормально заходило для российского истеблишмента. Ну, нет, для российского электората. Поэтому пусть говорят, в принципе, это не подтверждается никакими данными нашего генерального штаба, не подтверждается данными международных институций, карты Deep State, институтом исследования войны, но они рассказывают. Ну, знаете, когда человек врет, давайте, ну, что мы можем сделать? Можно приводить аргументы, а они приведены. Но человек все равно не реагирует и продолжает врать. Что мы должны сказать, как я не стыдно прекратить врать?
Авторитетность информации с Министерства обороны РФ?
Да нет, для них это не авторитет. Для них, знаете, они живут в стиле шуток покойного ныне Задорнова, что там американцы все тупые, что Европа. Ну и поэтому для них это важная международная институция. То есть это уважаемые структуры, которые опираются только на проверенные данные. Ну иногда бывает по марке, но, как правило, это достоверная информация, она берется из разных источников. Для России нет авторитетов. Ну это такая специфика России. Ну, я думаю, что переубеждать их, ну смысл, ну какие аргументы? Если им институт исследования войны, карта Deep State, разведка наша, разведка иностранных государств рассказывают, показывают карты, показывают, где, что вы выдумываете. Они смотрят по-украински, позычило глаза у Серка и продолжают дальше врать. Ну,
а почему тогда российские военкоры, да, разделились во мнениях? Есть же такие, которые говорят о том, что нет не подтверждающих визуально кадров того, что Невельская захвачена. И военные, которые штурмовали село, тоже им говорят о том, что не захвачено. А другая часть российских военкоров утверждает, как и Министерство обороны России, что захвачено. Ну, почему нет логики в этих действиях? Если есть одна точка зрения, то должны ее придерживаться?
Ну, не успели перестроиться просто. Видимо, прошла информация о том, что Невельска захвачена, и это должны были все говорить. Но по факту она не захвачена. А те, которые находятся непосредственно недалеко от этих мест, они просто сказали, как есть по факту. Ну, видимо, будет какое-то изменение. Но вы знаете, ну, если вы подводите к тому, что возникло противоречие между военкорами и между в середине руководства Вооруженных сил Российской Федерации, я бы очень хотел, чтобы вы оказались правы.
Ну, будем следить за тем, как дальше российская пропаганда будет подавать ситуацию вокруг села. А каких действий противника следует ожидать возле села, да, учитывая то, что о его захвате уже отчитались? Ясно, что там будет усиление штурма. Но в то же время вы вот говорили о том, что до выборов там будут активные действия, а если до выборов не получится, получается, что дальше действия будут утихать?
Ой, я думаю, что, вы знаете, во-первых, это может быть желание перебить действия российских легионов, которые сейчас на территории Российской Федерации проводят боевые действия. Может быть, ну, им, вы знаете, они так красиво все спланировали, так было все вроде шло как по маслу. Как раз вот захватили Авдеевку, какие-то, ну, по крайней мере, незначительные, но успехи, которые можно рассказать как значительные, на линии фронта. Все идет хорошо, вот несколько дней до выборов президента, все в таком угаре, в угаре победобесия, приходят и радостно голосуют за президента Путина, а тут такая неприятность. Раз, и зашли на их территорию, и тетки на это вообще контролируются полностью с поселенности городского типа. Ну, может быть, это желание перебить эту новость. Вы знаете, они уже допустили ошибку, я не знаю, я думаю, на вычет зарплаты или вообще уволят. Когда они начали рассказывать про российские легионы, что там огромное количество живой силы и техники, и они таким образом они усилили вот восприятие этого события, они как бы подняли на флаг эти российские легионы, видимо, против своей воли. Уже появилась информация, что там какие-то небольшие группы зашли, каких-то полупьяных непонятных людей, и вот они начинают как-то уходить от того, что они сами рассказывали. Вот только что было интервью с... Ой, вылетело с головы, господи. Оппозиционера такого... Боже, старею.
Пономарева вы имеете в виду?
Пономарева, господи, или Пономарева. Ну, вот вылетело. Он много интересного рассказывал. Ну, я не знаю, говорил он или нет в эфире. Они там сформировали уже и правительство в экзиле, и навіть новую конституцию пытались, вроде как прописали. Там много чего интересного делать. Вот, ну так... Ну, вот сбили меня полностью с мысли, короче, давайте дальше.
Давайте мы с вами еще вернемся к вопросу российских добровольческих батальонов, да, еще хочу с вами продолжить тему Невельского. Как вы считаете, если армии России удастся взять село, какие это возможности перед ними открывает?
Никаких. Никаких серьезных возможностей. Такие, ну, это обычный небольшой населенный пункт. Это не есть узловая станция железнодорожная. Это не есть какие-то укрепленные позиции. Ну, склады, что-то еще, что как-то повлияло бы на усиление фронта. Это один из населенных пунктов, который, опять же, для того, чтобы показать что-то перед выборами, ну, вот, за несколько дней российского президента, им надо какие-то успехи на фронте, чтобы перебить, может быть, движение легионеров, и чтобы, ну, как-то показать. Да, я мысль хотел закончить. Они, вот, извините, что сбился с мысли, что они сами усилили значение вот этого рейда легионов, а теперь начинается информация про то, что вроде бы там зашла небольшая группа, и таким образом они как бы пытаются приуменьшить опасность, которая есть для России от вот этих легионеров, которые там, ну, серьезные действия боевые производят.
Ну, смотрите, касательно Невельского, опять-таки возвращаюсь. Вот российские военкоры пишут о том, что если армия РФ захватит населенный пункт, то в дальнейшем это открывает возможности для наступления с севера на город Красногоровка, да, и для возможного усиления давления на Первомайское. Как вы считаете?
Ну, вы знаете, но они, опять же, какие возможности открывают? Давайте так, это маленький населенный пункт. Там сколько, я не помню сколько, но точно сейчас не скажу, сколько там хат стоит. Это невозможно использовать этот населенный пункт, даже если ему удастся его захватить, как плацдарм для дальнейшего наступления. Ну, я не знаю, знаете, но такие...
То есть, по сути, здесь опять преувеличение.
Тяжелее всего пытаться прокомментировать что-то, которое очевидно. Ну вот стоит в поле небольшой населенный пункт. Вполне возможно, что россиянам удастся с такими силами и средствами все-таки взять его под контроль. Ну, почему отсюда возникает, что открывается, что ничего не открывается у них там? Ну, что это за...
То есть, по сути, это такое преувеличение, да, что значение населенного пункта, который они хотят захватить накануне выборов Путина, о том, что это будет такое масштабное продвижение?
Я вам скажу больше. Вот название этого населенного пункта 99% людей даже в Украине первый раз слышал. Это не Авдеевка, это не Маринка, это не Лиман, это не Купинск, это не Угледар, это не Крынки, это не Работино, это не Токмак, это не больше, да, это наша территория. Мы критически против отдавать даже сантиметр нашей территории. Но это не есть стратегический объект, и что бы россияне там ни рассказывали. Как бы они ни подавали эту информацию, нету такого значения. Есть значение, потому что это наша территория, но говорить о том, что это чуть ли не перелом на всей войне, и дальше у них куда-то там открывается дорога, на тот цвет у них дорога открывается, она не закрывалась.
Ну и давайте с вами перейдем еще к одной теме. Белый дом анонсировал пакет военной помощи Украине на $300 миллионов. Это первый в 2024 году пакет помощи. Последний был в декабре 2023 года. Об этом на брифинге заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. И говорит, что вот эта помощь появилась из-за непредсказуемой экономии. То есть, по сути, уже подписанных с Украиной контрактом есть средства, которые опять можно на эти средства можно выделить Украине еще дополнительную помощь. Вопрос. Почему об этих средствах ничего не было известно на протяжении 4 месяцев? Ведь для Украины это было важно. И сейчас ведь время потеряно, и часть территорий.
Ну, вы знаете, почему не говорить? Ну, это вопрос все-таки к нашим американским союзникам. Почему? И может, они контролировали что-то, может, они пытались, не были уверены в том, что такие средства могут быть аккумулированы. Но, вы знаете, почему-то идет такое активное обсуждение 300 миллионов на фоне 60 миллиардов. Это вызывает, к сожалению, печаль, скажем так, мягко. Давайте просто проанализируем эти цифры, что нам должны были передать, вроде бы планировалось, и то, что нам передали. Все говорят, что ну, это тоже неплохо, это тоже помощь. Да, 300 миллионов для обычного гражданина – это колоссальная сумма, которую ну, даже тяжело ее представить. Но для вооруженных сил, для воюющей страны и для по сравнению с тем, что обещали передать, эта сумма небольшая. Я сейчас попробую вам сделать такую визуализацию попробую сделать, что, как отличаются эти суммы одна от другой, чтобы просто было понятно, что это за помощь и насколько она важна. Дело в том, что я эту информацию это не прямо сейчас придумываю, я ее с утра проанализировал, и получилась очень такая интересная картинка. Я думаю, вам тоже будет интересно. Если сравнить, например, для автолюбителей с бензином, которым заправляются машины, вот эти 300 миллионов и эти 60 миллиардов, то можно сравнить, что 300 миллионов – это как если бы у вас была 3-литровая банка с бензином. А 60 миллиардов – это как бы у вас было бы 30 20-литровых канистр. Еще проще. На 30 20-литровых канистрах можно проехать приблизительно, ну, на машине, которая берет 6 литров, приблизительно 10 тысяч километров. На 3-литровой банке 50 километров. То есть нас заправили, мы хотели, чтобы нас заправили так, чтобы мы могли бы доехать из Киева до Португалии, вернуться обратно, немножко покатавшись по Европе и приехать с полным баком. А нас заправили так, что мы можем проехать только на полдороги до Житомира. Большая помощь, еще раз.
Но если учитывать,
Европы, что... Вокруг Европы до Португалии или полдороги до Житомира от Киева. Вот насколько это тоже хорошо. Ну, знаете, да, это тоже хорошо.
Ну, вот говорят, что пакет помощи включает в себя зенитные ракеты «Стингер», да, дополнительные боеприпасы для «Хаймарсов», снаряды там 155 калибр.
В таком количестве, в котором, я не знаю, ну как еще, какую еще визуализацию? Ну, давайте еще одну. 1 миллион секунд – это 11 дней. 1 миллиард секунд – это 32 года. Разница есть. Еще раз, мы могли бы проехать на машине, если бы нам дали ту помощь, которую мы 10 тысяч километров. Нам дали бензина на 50 километров. И мы сейчас должны становиться, падать на колени, целовать руки, кричать, что мы вам очень благодарны. Спасибо. Нет, спасибо хоть за это. 50 километров можем проехать, до кладбища доехать. Понимаете разницу? 10 тысяч километров можно проехать, чтобы визуализировать цифры.
Хорошо.
Потому что цифры для многих миллионы, миллиард – это почти одно и то же. Еще раз, 1 миллион секунд, 11 дней, 1 миллиард секунд, 32 года. 30 миллионов – 3-литровая банка бензина, 60 миллиардов – 10 тысяч километров и 50 километров. Есть разница?
А как вы думаете?
Какие еще примеры, какую еще визуализацию можно привести? Мне кажется, достаточно наглядно. Но мой субъективный хлопский розум.
А насколько вот этой помощи, да, Украине может хватить и... Скажу так некрасиво, дотянет ли ВСУ с вот этим количеством, что ей дадут, до выборов в США? Ведь, по сути, можно предполагать, что следующую помощь Украина получит не раньше, чем будут выборы в США.
Если бы мы рассчитывали только на помощь Соединенных Штатов и не предпринимали бы каких-то других действий, я думаю, что нам было бы уже совсем плохо. Есть европейские страны, которые как проснулись, что называется, и начали активно нам более активно помогать. Да, это несравнимые вещи, опять же, с той помощью, которую мы планировали и на которую мы рассчитывали. Но это все-таки достаточно серьезная помощь. И разговоры про то, что могут даже помочь нам войсками, не просто техникой и не просто оружием, это вселяет определенную надежду. И вы знаете, это очень плохо, что мы не получим ту помощь, на которую мы рассчитывали, на 10 тысяч километров в нашем примере. Но мы будем из этого исходить. Значит, мы будем строить, что сказал президент Зеленский, более мощные фортификации. Мы будем использовать рельеф местности для того, чтобы в правильном месте строить фортификации. Мы каким-то образом будем пытаться решить этот вопрос. Мы не собираемся сдаваться. И не собираемся посыпать валу пепла. Мы все равно будем держать оборону. Просто наши партнеры, наши союзники, если такое слово к ним применимо, сделали так, что нам просто стало очень сложно. А они сделали это не потому, что они не могут помочь, а потому, что они в какой-то момент почему-то не захотели нам помогать. И вот это огорчает.
Ну вот, в Чехии нашли возможность закупить еще 200 тысяч боеприпасов для Украины. Там к чешской инициативе по закупке боеприпасов присоединились еще 18 стран, в том числе Канада, Германия, Нидерланды. Вот если говорить об этой помощи, когда Украина может ее получить, да, и насколько это количество ощутимо?
Вы не сказали про Болгарию, которая может поставлять определенные снаряды. То есть, вы знаете, такая позиция Соединенных Штатов, она многие другие страны, которые прекрасно понимают, насколько велика опасность, особенно европейские страны, насколько велика опасность непосредственно для них. Если мы не сможем сдерживать натиск России, и что все понимают, что Россия будет двигаться дальше. Поэтому такая помощь, она не такая, как мы ожидали. Но мы будем исходить из того, что, знаете, мы будем делать то, что можем, там, где мы находимся, тем, что у нас есть. Все равно мы не будем сдаваться.
Ну, если говорить о том, что если у ВСУ будет активная оборона, на полгода этих снарядов может хватить? И этой помощи, скажем так, может хватить?
Ну, тут, ну, так считать математически нельзя, в зависимости от интенсивности боя. Но, в принципе, я думаю, что мы экономили, вот мы очень экономили артиллерийские снаряды, но вот сейчас мы начинаем, ну, не выравниваться, а увеличили количество артиллерийских выстрелов для того, чтобы уничтожать артиллерийские системы врага. Ну, определенное количество снарядов уже подвезли. То есть это может быть из тех, что Петер Павел нашел, как, ну, тоже смешно, нашел, как никто не... Разведка американская, британская, израильская, украинская не могла найти, а раз и нашел. Ну, нашел, слава богу, пусть так будет. Но уже количество артиллерийской возможности у нас увеличилось. Поэтому продержимся мы или нет до выборов, ну, знаете, я не думаю, что обязательно мы эту помощь получим после выборов. Почему такой пессимизм? Вполне возможно, что это решение будет принято раньше.
Ну и
в том, чтобы необходимое количество вооружения.
И прежде чем перейти к следующей теме, как раз мы с вами начинали ее обсуждать, это про российские добровольческие батальоны. Давайте послушаем, что сегодня записали видеообращение с населенного пункта Теткино.
Ведем бой в Теткино.
Регион Свобода России. Название села там подальше, чуть попозже продвинемся. Улицы сильно простреливаются. И дальше еще участковый нас ждет, с которым надо пообщаться. И местные жители, которых нужно освободить обязательно.
Мы живые, мы устали. Мы с вами. Вместе мы сила.
Слава Украине.
Героям слава. Свобода России.
Как вы думаете, какое количество времени они могут там пробыть, да, и как их действия могут повлиять на те же выборы в РФ?
Ну, выборы в РФ прописаны, уже прописан даже процент, который проголосуется, есть информация инсайдерская, что это будет 81%, вот и проверим. Ну, как она повлияет на 81%, который уже написан? Ну, никак. И она повлияет на умы, скажем так, россиян, потому что их же, ну, пропаганда им внушала, что они воюют против, ну, я не знаю, нас не людьми называли, у нас там и фашисты, и нацисты, и распятые мальчики, и боевые гуси, и биолаборатории, и все, ну, все, что хотите, и Европа, ну, все. И, то есть, они уже нас не воспринимали как людей, как какое-то олицетворение зла. А теперь против путинского режима воюют такие же россияне, как и они. И я думаю, что это все-таки заставит ну, не заставит, а даст возможность каким-то людям начать задумываться, подождите, а что происходит? То есть оказывается, что может не все так, как рассказывают по телевидению. Я думаю, что они и так не очень верят своему телевидению. А тут, пожалуйста, еще такой повод поразмыслить. Где-то там тихонечко, с чайком на кухне. Ну, знаете...
Но российская пропаганда навряд ли подает...
Что все там, все даже песни, помните, одни слова для улиц, другие для кухонь. Одни слова для кухонь, другие для улиц. Здесь брошены орлы ради бройлерных куриц. Наутилус Помпилиус пел. То есть тут вот на кухне, ну хотя бы на кухнях. Распад Союза начнулся тоже на кухнях. Полон бессонной ночи, разговоры, хотя бы это.
Но это вы называете сценарий, если они действительно не доверяют российской пропаганде. Ведь, скорее всего, они будут рассказывать о том, что в составе добровольческих батальонов не россияне.
Естественно, они будут рассказывать. Поэтому здесь уже очень много зависит от вас, от журналистов. Вы должны вот эти их интервью, этих добровольцев, легионеров, как можно больше показывать, как можно чаще показывать. Илья Пономарев должен с этого активно взяться как-нибудь, хоть листовками, но эта информация должна доходить до россиян, особенно в крупных городах, потому что мы же знаем, что какие-то революционные действия, скажем так, они всегда происходят в столицах или в крупных городах. Где-то ну, в небольшом населенном пункте, где-то в селе, в поле, ну, что бы там ни происходило, ну, только армия, может, здесь там собралась армия, да, добровольческая, как у них уже было в России. Тогда тогда это сила. А революционные действия это все-таки Москва, Петербург, может, Санкт-Петербург. Ну, в смысле, может, другой какой-то город, Екатеринбург. Ну,
возможно, даже приграничные регионы, если так.
Приграничные, вы знаете, я думаю, что это все-таки небольшие города. Если там начнутся какие-то действия, ну, если они перекинутся на, как-то на Москву или на Санкт-Петербург, ну, было бы хорошо. Но тут мы с вами, по-моему, переходим в... Уже мы начинаем переходить в фантазии, в мечты. Нам бы очень этого хотелось. Мы бы всей душой поддерживали бы революционеров России. Ну, давайте вспомним Салтыкова-Щедрина и как у них бунтуют, стоя на коленях. Знают паразиты, что бунтуют, а все равно бунтуют и бунтуют, стоя на коленях. Поэтому, а если они все-таки поднимутся на революцию, то, скорее всего, это будет не революция, а потому что революция организовывается. Это будет бунт, и, как водится на России, бессмысленный и беспощадный.
Спасибо вам огромное. Будем наблюдать за ситуацией и, конечно же, показывать ее в наших эфирах. Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, был с нами на связи. Спасибо вам за качественную аналитику. И мы переходим к следующей теме. Путин прокомментировал прорыв бойцов Легиона Свободы России, РДК и Сибирского батальона в Белгородскую и Курскую области. Он считает это попыткой сорвать выборы и получить козырь для обмена территорий на возможных переговоров. Обсудим тему с политологом-международником Дмитрием Левусем. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот как вы считаете, Кремль был готов к сценарию атак по территории РФ накануне выборов?
Думается, что ну, не совсем он был готов. Значит, достаточно неожиданно. Почему? Потому что ну, все-таки... Они на кураже, да, то есть они считают, что у них удалось то, что хотели, да, то есть когда захватили Авдеевку, то есть они же и в этот момент, наверное, где-то как-то и сказался тоже, хотя очевидно же, да, что территории прикрываются, очевидно, что есть расклад по тем силам вооруженным, которые формированием, которые держат русские в Белгородской области, в Курской области, там есть и внутренние войска, и ФСБ, внутренние войска, Росгвардия, имею в виду, да. То есть они, в принципе, к этому готовились, но, наверное, все-таки где-то не были уверены в том, что это будут масштабные действия. Более того, однозначный провал виден в том, что сразу же, если посмотреть на российскую пропаганду и российские телеграм-каналы, что они начали писать, они очень всячески, всеми вот силами пытались преуменьшить то, что происходит. Однозначно врали относительно того, какой успех есть. Сводили все опять же, к тому, что это воюют именно украинцы. То есть это прямо было, да, абсолютно очевидно. Пытались проводить параллель с прошлогодними действиями Легиона Свободы России на территории Российской Федерации, причем тоже, опять же, так откровенно, с откровенным враньем, как, мол, ничего не получилось, хотя там цели действительно тогда были очень ограничены. Вот, думается, что, конечно же, они, вариант такой просчитывался, но они не ожидали и проглядели масштабность этих действий.
Ну вот сам Путин называет цель этих атак это попыткой помешать выборам. Он дал интервью российскому пропагандисту Киселеву. Давайте послушаем, что говорит.
Все это происходит на фоне неудач на линии соприкосновения, на линии фронта. Ни одной из целей, которую они ставили перед собой в прошлом году, они не достигли. А более того, сейчас инициатива полностью перешла к нашим вооруженным силам. Это все знают, все признают. Здесь, я думаю, ничего нового я не скажу. Но на фоне тех неудач им нужно хоть что-то показать. И главным образом внимание должно было бы быть сосредоточено на информационной стороне дела.
То есть, я правильно понимаю, он сейчас пытается информационно отвлечь от того, что происходит на территории России, да? Так называемое СВО перешло на территорию самой России.
Знаете, вот что смешно, ну так, условно смешно, конечно, ну так, показательно. То, что вот Путин сейчас повторил, то есть это согласованные тезисы, и вчера вот теми же самыми словами писали и про правительственные их телеграм-каналы, вот практически дословно, как сейчас говорит Путин, до того, как, понятно, до его интервью, и так называемые военкоры, которые, понятное дело, на самом деле никакие не независимые, тоже жрут из той же кормушки, да, что и пропаганда вся остальная. То есть, вот абсолютно, да, то есть ясна эта линия, то есть то, о чем они говорят. Поэтому, да, естественно, отвлечение внимания от того, что война приходит на территорию России. А если это еще смотреть в контексте того, что два дня подряд горят нефтеперерабатывающие заводы, и это однозначный на территории России в глубине, да, потому что, например, то же самое Кстово в Нижегородской области, это более 1000 километров, ну, явно от той точки, откуда запускались украинские беспилотники, и радиусы их все больше. И не просто, да, там горят какие-то эти, да, там нефтехранилища, а именно горят крекинговые установки, то вместе это выглядит уже тоже таким поражением. Да? То есть вот есть действия военные непосредственно на территории Российской Федерации, и есть удары по глубинным объектам, из-за чего России уже приходилось сворачивать продажу нефтепродуктов. Сейчас в преддверии посевной по Новошахтинскому заводу нефтеперерабатывающему удар. Это тот завод, который обеспечивает непосредственно нефтепродуктами группировку вторжения. Да? То есть вот те. И вот тут вот тогда, когда в комплексе посмотреть, то ситуация для среднестатистического россиянина выглядит несколько сложнее и непригляднее, чем это вот сейчас Путин вместе со всем, аппаратом пропаганды пытается показать.
То есть, как вы считаете, по сути, и вот эти атаки на нефтеперерабатывающие заводы, да, и действия РДК на территории приграничных областей, они как-то повлияют накануне выборов на рейтинг Путина? Либо же это уже не имеет значения, ну, поскольку там нарисуют нужные цифры?
Ну, я, знаете, да, тоже думаю, что на самом деле, так, по большому счету, понятно, цифры уже нарисованы, и это ясно, но тут показателен сам по себе Путин, который, вот, кстати, аргументации по поводу действий накануне выборов, вчера я во всяком случае не видел российской пропаганды. А он говорит об этом, и это однозначно свидетельствует о том, что для него это болезненная очень тема. И, кстати сказать, с политической точки зрения – Это абсолютно правильное действие накануне выборов. То есть демонстрация того, что ну, нету той сакральности Путина, которая обеспечивает полностью безопасность, да, для, как он пытается утверждать, для всей России. То есть это однозначно, конечно, никак не повлияет на то действие, которое называется выборами, да, которое на самом деле, понятно, не выборы, тем более, что и они на оккупированных территориях пытаются вот такой механизм, да, продемонстрировать этими выборами, что вот они их территории уже там вовлекают. Да. Но однозначно, да, вот тут это угроза для него есть. Ну и он же мыслит категориями чекистскими такими. Да? Так что, да, это правильно. Оно скорее, знаете, вот влияет на его восприятие как сакральные фигуры. А вот и это то, что накапливается. И недовольство в том числе, которое сработает как-то с кумулятивным эффектом. Ну, конечно же, не сейчас.
А как вы думаете, Путин боится белорусского сценария, когда избиратели не хотели голосовать за Лукашенко, да, и проголосовали за Тихановскую, а после, по факту, результаты фальсифицировали уже таким силовым вариантом? Как думаете, такой вариант в РФ возможен? Либо же всех реальных конкурентов до бюллетеня не вписали?
Я думаю, что, конечно же, он боится, да, но он боится это в глубине души, потому что на самом деле этот вариант невозможен. Даже так, да, то есть мы видим те протесты, которые предлагают российская оппозиция, не вооруженная оппозиция, а та, которая вот на Западе принята, да, давайте придем в 12, да как помолчим, да как постоим. Вот пан Алексей Гетман сейчас очень хорошо сказал. Любят бунтовать, да, вот знают, что бунтуют, и стоят, да, вот оно приблизительно так и выглядит. Поэтому он боится много чего, и таких сценариев боится, почему, в общем-то, и рисуются все время эти проценты, там, 80, да, там, 70, сколько пришло, 70% пришедших, но объективно просто сам по себе сценарий невозможен, то есть сама по себе... Ну, даже ну, при, вот если бы не было, да, вот этой тотальной пропаганды и всего остального, то понятно, что Путин бы был и предположить, да, там чисто гипотетически честные выборы, хотя, конечно, это ну, тоже невозможно, но россиянин проголосовал бы. Для него выборы, для Путина, вот то, что это происходит, это не выборы, это не механизм легитимизации, это механизм именно сакрализации, да, то есть ритуал, который нужно провести, чтобы показать сакральность этой фигуры, вот, как он говорит, Россия управляется Богом, да, ну вот, и вот он приблизительно так подразумевает на самом деле, конечно же, себя, да.
Такие имперские замашки еще, да? Вот в интервью этому же Киселеву говорил о том, что Путин говорит о том, что я никому не доверяю, ну и в то же время он не сомневается в том, что у него будет то, что нужно нарисовано, тот же рейтинг, да?
Да,
а есть... да говорите...
Да-да, конечно, да, не сомневается, да, однозначно.
И у нас буквально пару минут до конца эфира, успеваю задать вам последний вопрос. Вот российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске и призвали местных жителей эвакуироваться. А в таких условиях насколько возможно проводить выборы в регионе и насколько их можно будет потом считать легитимными?
Ну, я думаю, что действие абсолютно правильное, в том числе для дестабилизации обстановки, вот этой вот десакрализации Путина, который не защитил, да, даже в этом плане, или задуматься, что ж такое случилось, и иное дело, что, ну, понятно, что для России это никакого значения не имеет. Можно вспомнить изменения Конституции 2020 года, да, которые были преступные, об этом тоже говорят практически все, да, то есть кто исследует Россию. Вот. А опять же, выборы на оккупированных территориях, к сожалению, Запад занимает позицию, что не признает выборы только на временно оккупированных территориях Украины, но на самом деле само по себе проведение вот таких выборов, это уже повод говорить о том, что нет никакой легитимности у Путина и у парламента, поскольку там тоже, да, они проводят. То есть, вот, и было бы здорово, если бы было заявление Запада о том, что есть сомнения в том, что Путин является легитимным президентом. Да? Вот это было бы, я думаю, правильно. А так, да, конечно, оно влияет, ну, в таком плане приблизительно, да.
То есть, если подсуммировать наш с вами разговор, получается, что, по сути, вот эти действия с атаками дронов на приграничные области и на НПЗ-заводы, да, и действия РДК в целом на результаты выборов в России не повлияют, но повлияют на сам рейтинг Путина.
На восприятие Путина, конечно, да. Как его воспринимают.
Спасибо вам огромное, что нашли время включиться в наш эфир. В нашем эфире был Дмитрий Левусь, политолог-международник и эксперт аналитического центра «Объединенная Украина». Спасибо, что были с нами этот час. Я напомню вам, чтобы вы не забывали подписываться на телеграм-канал «Донбасс Реалии». Также смотрите наши выпуски на YouTube и не забывайте поставить лайк. Сегодня в студии для вас работала Анастасия Середа. Вам желаю хорошего вечера.